Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях оперный певец, продюсер и участник многих музыкальных проектов Илья Комаров-Голованов. В сегодняшней программе Илья продолжит рассказ о поездке агитбригады на Донбасс в зону специальной военной операции. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень рад, что мы с вами так и не расстаемся и дальше общаемся. Я дальше делюсь с вами тем, что есть у меня, чем поделиться.
Да, Илья, действительно, мы в прошлой программе рассказывали о вашей поездке на Донбасс, о той важной миссии, которую вы со своими коллегами делаете. И вот сегодняшняя программа – это продолжение этого рассказа. В прошлый раз мы остановились на том, что у вас огромное количество проектов в продолжении вот того благого дела. Давайте продолжим.
Да, с удовольствием вам расскажу. То есть я в прошлой передаче рассказывал, что нам удалось вот приехать прямо в этот танковый полк, да, перед танкистами мы выступали. И получилось так, что мы вернувшись оттуда, уже сюда, Илью Баланчука попросил совет ветеранов нашего Уральского добровольческого танкового корпуса, Валерий Александрович, зампредседателя совета Валерий Александрович Валиулин, узнал, что мы были у танкистов, так обрадовался, загорелся и предложил: а давай, говорит, мы их наградим нашим почетным званием, прямо вот таким вот нашим именем нашего корпуса. Вот, это вот был первый такой посыл, да, импульс для того, чтобы дальше родился большой, просто большой и огромный федерального значения проект. Я сейчас расскажу, поймете, почему именно такой он. Дальше мы, то есть был вариант, конечно, просто сказать: ну вот вам контакты, уважаемые ветераны, вот контакты там военного управления, военно-политического управления, либо вот контакты вам этого полка. Но мы понимаем, да, что как бы взрослое поколение, оно так думает, да, военное политическое управление так думает, танковый полк, руководство, командование так думает, да, а мы здесь как люди, которые, ну, понятно, что большинство из вот этой нашей большой команды люди все-таки с предпринимательским опытом, а предприниматель — это все ты продумываешь, весь проект. От начала, от идеи до ее реализации и конечного результата. И поэтому вот родился такой прямо как проект вот в недрах нашей команды. Составлено письмо от имени Совета ветеранов, где мы передаем, Совет ветеранов имеется в виду Уральского добровольческого танкового корпуса, передает не только как бы имя, да, присваивает этому танковому полку, но и вообще всю историю. То есть каким образом дело обстояло? В 1943 году началась история создания этого корпуса. Тогда танкостроители наши свердловские, они вышли с этой идеей создания именно народного танкового корпуса. И наш Государственный комитет по обороне поддержал эту инициативу. И 24 февраля из Москвы пришла телеграмма: ваше предложение о формировании особого добровольческого уральского танкового корпуса одобряем и приветствуем. Иосиф Сталин. То есть в архиве у Совета ветеранов есть такая запись легендарная: все начиная от пуговицы на красноармейской гимнастерке до тяжелых танков для корпуса трудящиеся Урала купили на свои средства. То есть и личный состав формировался из всех жителей, то есть добровольцы, да, пошли из жителей этих трех наших областей. Заявлений, вы представьте себе, было 110 тысяч заявлений было. Это в 12 раз больше, чем требовалось для укомплектования. Из 110 тысяч заявлений было отобрано 9660 человек, то есть это данные прямо вот архивные, точные, да, справочные. Также вот такой факт: свой подарок танкистам сделали мастера-оружейники из Златоуста. Каждому добровольцу был изготовлен уральский стальной нож в черных ножнах. Они все были черные ножи. За эти ножи танковый корпус получил именно у фашистов название «Шварцмессер Панцердивизион», по-немецки «Танковая дивизия черных ножей». То есть есть уже песня, которая именно посвящена, это у нас тоже мы в репертуар уже ее берем, нашей группы. Вот, то есть на знаменах частей корпуса 54 ордена, 37 героев Советского Союза, 27 полных кавалеров Ордена Славы. Потом уже корпус был в 45-м переформирован в 10-ю гвардейскую, 4-жды орденоносную, Уральско-Львовскую добровольческую танковую дивизию. Потом в 67-м году имени маршала Советского Союза Малиновского было присвоено. То есть почему Уральско-Львовскую? Потому что Уральский добровольческий, а он способствовал освобождению именно Львова. Понимаете, да, насколько сейчас это все вообще звучит, да, актуально и символично. Вот, и дальше, если смотреть, при непосредственном участии Совета ветеранов в городе Свердловске, в нашем Екатеринбурге, в 62-м году был открыт памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу. Мы все знаем этот памятник, как под Варежкой мы знаем, встречаемся, при вокзальной площади, да, у нас у вокзала. Вот, в парке Маяковского есть обелиск разведчикам корпуса, носит имя вот этого Уральского добровольческого танкового корпуса. То есть не то, что 9660 танкистов было, там же просто при танковом корпусе и мотострелковый, и разведка, и медсанбат, и все обеспечение. То есть это вот все сформировалось здесь, на Урале, и поехало громить фашистов. То есть и вот сейчас эту историю вот в нашем проекте, в этом большом, сейчас идет активная фаза, когда мы это все объясняем, разъясняем. Вот буквально вчера мы разговаривали, прямо во время, после нашего концерта в клинике, мы разговаривали с ребятами, они каким-то чудом попали прямо в этот полк, у них в расписании и в графике не было на Донбассе заехать туда, в наш 80-й полк. Разговаривали с замполитом, с командиром полка, и все поддержали эту идею, просто у людей начинают загораться глаза, потому что все понимают, что это означает, да, то есть мы перед, получается, произойдет присвоение этому полку, который там сейчас защищает, точно так же, как в 43-м, 45-м, наш Уральский добровольческий танковый корпус, также сейчас наши ребята-танкисты там воюют, присвоят данному полку почетное звание полк имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Вручим всем подразделениям полка почетные шевроны. То есть прямо сейчас идет разработка дизайна. Это прямо там все символично. Если вот я вам покажу картинку. Тут у нас, видите, Т-34, а тут Т-90, да, на которых они ездят. И черные ножи. То есть в этом направлении мы двигаемся. И, конечно же, помимо этого, мы под этой эгидой, под этим проектом организовываем все три региона: Свердловская, Челябинская, Пермский край. То есть это получается также единение людей, да, через эти проекты. Оказываем полку дополнительную усиленную волонтерскую помощь. Ну и, конечно же, по письму Совета ветеранов они приглашают ветеранов этого полка, солдатам-офицерам приглашают войти в ветеранское сообщество Уральского добровольческого танкового корпуса. То есть получается, здесь передача идет истории, да, продолжение. Сейчас корпуса нету, как вот боевой единицы, да, он расформирован был в 2009 году. Но история живет, и она реальная история, да, со всеми, со всей атрибутикой, со знаменами, с памятными знаками, там, с историей, да. Они же после того, как закончилась война, они же там были там сформированы, там в ГДР служили, и, в общем, и активную позицию жизненную занимали. Да. Сейчас вот эти совет ветеранов, это как бы, получается, дети, скорее всего, тех, кто воевал там, да, так можно сказать.
Ну, действительно, такая удивительная связь времен, истории, и Урал, он всегда ведь такой был опорный край державы, конечно, не только в плане того, что мы всегда здесь на предприятиях делали оборонную технику, танки, промышленность. Но и сами люди, они вот настолько у нас здесь крепки характером, что это, наверное, не сломать.
Да, совершенно верно. И в наших вот планах, и сейчас согласовать все, вот, все формальности, соблюсти, да, то есть, получается, Центральный военный округ уже в курсе, уже прямо вот дорожная карта подготовлена. Я говорю, это в виде проекта, то есть это не просто письмо, одни написали, вторые согласились или не согласились. То есть всем, когда вот рассказываешь, как это, мы это видим, да. То есть у нас будет поездка в Чебаркуль, собираемся, где базируется, да, дислокация с ветеранами. С нашим же, с нашей командой, с нашим бендом концерт мы дадим. Это все празднично покажем, расскажем. После этого поедем вот так же на Донбасс, туда же, в этот полк. Там будем зачитывать это письмо, вот это все присваивать, когда уже будут отшиты шевроны, знамена будут переданы. В общем, вот эта вся история. Помимо того, у нас большая поддержка прямо от администрации, от главы, замглавы администрации нашего железнодорожного района, где расположен этот памятник, варежка. И будет организован прямо там, на площади, концерт с нашим участием, вот с всех волонтеров, кто занимается этим проектом, нашего КГБ-нда, и там юноармейцы, конечно же, и школьники. В общем, это будет прямо такое торжество-торжество. И это же, говорю, федерального значения, потому что, ну, мы же, получается, и свой регион, свой Урал, то, что вы сейчас говорите, это же, конечно, будет звучать дальше, да, и будут понимать люди. И вот одна из составных частей, да, вот, в чем национальная идея в России, всегда спрашивают. В объединении вот в таком, да, у нас давно пришло это со стороны, такая боль и трагедия, и война, вот это же, ну это же ужас, ужасы войны, да. Хотят ли русские войны, да, вот в нашем репертуаре тоже есть эта песня. То есть понимать надо, как бы, да, и если мы объединяемся, то нам ничего не страшно, и нам никто не может, весь мир не может нам противостоять. Ну а вокруг чего мы должны объединяться? Конечно, вот вокруг вот именно вот таких вот историй, вот таких проектов, и это все настолько, ну, значимо и должно осуществляться, и должно поддерживаться всеми, и власть придержащими, и руководством, и Минобороны, и так далее, и простых граждан, конечно же, участвовать можно здесь. Как они, вот яркий пример, да, почему, как они, да, решились, придумали, и сколько людей откликнулось. Это 110 тысяч, это те, кто записался туда, чтобы войти в состав вот этого корпуса. А помимо 110 тысяч, кто написал заявление, остальные же просто помогали, члены семей там и так далее, чтобы это все было, они же работали. Помимо того, что они просто работали, они еще за свои деньги, полностью было на народные деньги, на вот всех участников, на народные деньги трех областей наших, Челябинской, Свердловской и Пермского края. От начала до самого конца все было укомплектовано. Все закуплено на их средства, на народные деньги. И целый корпус, который наводил ужас на фашистов. То есть, если почитать еще, посмотреть, можете, это не секретная информация, она в интернете присутствует, прямо даже в Википедии. Просто фашисты дрожали от черных ножей. То есть, там наши добровольцы, танкисты, они когда... То есть, прямо вот пишут эти воспоминания фашисты, ну, никогда вот как выжившие. Просто, ладно, вот танк против танка, да, там такие битвы, да, танков, а то наши еще выскакивали и с черными ножами шли в рукопашную просто, и они поэтому вообще в черной одежде, все танкисты с черными ножами, то есть на них ужас, на фашистов, которые всегда сами ужас наводили на всех, там, на всю Европу там за месяц положили, как бы, только наш народ им дал отпор.
Илья, я вот здесь еще хотел один тоже важный момент отметить. Наверное, он, конечно, присутствует. Вот эти все очень важные моменты, которые вы делаете, это ведь большой вклад и в молодое поколение. Вот дети, которые у нас сейчас подрастают. Здесь главное ведь, чтобы люди знали правду, как все это было. Вот мы видим, что происходит в Европе, что происходит в той же Украине, когда, оказывается, историю можно так переписать, вот, да, за одно поколение буквально изменить сознание людей, ну, это кажется немыслимым. И вот самое это важное, чтобы люди помнили настоящую память, отцы, деды, которые положили жизнь за свободу, за русский мир. Это очень важно.
Конечно, совершенно верно. Поэтому вообще вот эта проблема именно воспитательная, проблема воспитания, да, отсутствие. Сейчас мы, как Видите, с одной стороны, война – это ужас какой, а с другой стороны, здравомыслящие люди, которые давно переживают и все понимают, и которые видели и родились там в Советском Союзе, видели развал Советского Союза и видели, как Россия вот эти 30 лет там, да, на джинсы, на жвачки и так далее, все это шло туда по голливудским сценариям, и все понимают, что воспитания-то нету, и у нас там пошло разделение вообще. Школа – это просто образовательная услуга, а школа всегда занималась воспитанием. И если себя вспомнить, то я вот когда был еще там пионером и так далее, я реально и искренне думал, что какой я счастливый человек, что я родился именно здесь, в Советском Союзе. Это прямо мои вот ощущения. Понятно потом, когда мы пошли по этому пути дикого капитализма, 90-е там ужасные, там и голодные, и все видели, криминальные войны там, и так далее. То есть, конечно, немножко другое отношение, но сейчас-то мы понимаем, где было правильно, где было как нужно, вот с этими нашими традиционными ценностями и с воспитательной частью, где всегда было, присутствовало воспитание. И, ну, я же начал вот нашу предыдущую передачу как раз правильные книжки, да, значит, вы читали. То есть вот, и этот момент, я вот здесь магистратуру вокальную заканчиваю, ну, живу воспитательной этой частью, проблема, потому что супруга у меня, Элина, прямо сейчас вот дописывает диссертацию в магистратуре, мы вместе пошли в магистратуру, хотя оба закончили юридическую академию нашу, тогда еще ее академия, сейчас университет или институт называется, давно, в 2000 аж году закончили, и она пишет. Вообще у нее предмет, вообще это отделение превентология, работа с молодежью, да, то есть предупреждение девиантного поведения. Девиантного – это вот отклонение, то есть там в преступную сторону и так далее. То есть девиантное – нарушение, да, поведения. И вот она пишет диссертацию как раз про правовые навыки, формирование правовых навыков у школьников, но это все равно через призму воспитания, культуры речи, потому что если посмотреть, как у нас общаются просто дети, да, то есть я, дочки в первый класс сейчас ходят, у нас три сына, старший вот завтра госэкзамен в училище на электрогитаре, в музыкальном училище сдает, 22 года, а Лене вот 8 лет, Макару 23 будет в августе, а Лене 8, средний Елисей, сейчас сразу же про семью скажу до конца, Елисею 17 будет, 18, вот он со мной в группе на барабанах, на ударной установке играет. Ефрему 14 на баяне, то есть все у нас музыканты. Вот я Алену веду в школу или забираю, и идет пацан, и просто матом разговаривает. У мальчика говорю, а тебе сколько лет? Он говорит, 8. Я говорю, ты знаешь, на чем языке ты разговариваешь? Ну и пытаешься ему там объяснить, что это бесовский язык. Как бы вот это черти на нем разговаривают. Как бы, ты хочешь на их же языке разговаривать? Но это-то мы понимаем, что это повсеместно, потому что мы общаемся между собой, взрослые родители, молодые родители. То есть у нас, понятно, если нашему старшему 23 будет, а дочке 8, то у нас в нашем классе же есть родители, которые нам, грубо говоря, почти в дети, да, годятся. То есть как бы вот общаешься с родителями, все понимают, что оказывается у нас настолько пробел большой в воспитательной части, что у нас среди детей употребление сквернословия, как бы это вообще норма. Они разговаривают на нем. А ты как можешь этому противодействовать? И вот у меня супруга прямо пишет эту работу, прямо с этими профилактиками. У нас очень много хороших методологий уже разработано. То есть у нас есть замечательная программа «Россия без сквернословия», где разработаны все вот эти наглядные материалы, там, где можно. Но это надо все внедрять прямо быстро, иначе как бы. Вот вы рассказали, да, про, мы все понимаем, как они за одно поколение переформатировали мозги просто в Украине.
Причем, знаете, вот меня тоже что удивляет, ведь то молодое поколение, которое сейчас живет в Украине, они ведь не появились из ниоткуда. У них есть родители, у них есть и дедушки, и бабушки, и прабабушки. Уж те-то воочию видели вот этот ужас Великой Отечественной войны. И обычно же мы как воспринимаем жизнь? Мы всегда берем опыт предыдущих поколений. Нам всегда рассказывают отцы, бабушки, как они жили, какие были вещи страшные в их жизни, да, может быть, хорошие какие-то. То есть мы берем все равно же опыт вот предыдущих наших поколений, родителей наших, родственников. Но как иногда я вижу, что даже вот старшее поколение, им ведь тоже почему-то как-то внушил. Мне вот это остается для меня загадкой, когда вот эти мысли о том, что Родина – это где-то там, это где-то не здесь, где ты живешь и должен любить эту землю, а что кто-то должен прийти вот с той же Европы, да, и что-то тебе хорошее принести. Тот же процветает фашизм. Как это происходит? Для меня это загадка, потому что вот я думаю, что Европа, она вообще на грани, ну, завершения своей вообще цивилизации. И как люди, живущие здесь, ну, вот в той же Украине, да, это же, можно сказать, славяне, мы же все славяне, как они допустили в сердце себе, вот люди уже зрелые даже. Для меня это загадка, я не знаю, как вы считаете, почему так произошло?
Здесь очень сложный вопрос, с одной стороны, а с другой стороны, он как будто бы на поверхности. То есть, что происходит там давным-давно? То есть, мы там видим, да, то есть, мы видели разумные голоса, тот же, вспомните, там, журналиста Олесь Бузина, да, допустим, и так далее, и так далее, и так далее. Они всех вырезали. И у них сейчас что на каналах творится? У них, извиняюсь за выражение, изо всех утюгов москали, враги и так далее. Все, у них другого нету никакого информационного поля. У них нету, у них в их, на территории Украины нету другого поля информационного. Нету другой точки зрения. Нету никакого, не то что плюрализм, у них просто отсутствует. У них одна, и у них одна только пропаганда идет, получается, все. И когда это ежедневно, ну, это, говорю, это очень тяжелый вопрос, да, в предыдущей передаче я как раз начал с этого, да, когда мы в Мариуполе с военачальниками, и что происходит внутри. То есть некоторые-то выходили с флагами, а их потом, когда наши ушли, то есть самый вот этот страшный момент, что они-то себя обнаружили, они-то не переформатировались, и многие не переформатировались. То есть, когда идет вот такая сплошь пропаганда, прямо страна, вот замечательная передача есть, «Эмпатия Манучи», Вячеслав Манучаров, вот я, даже вот мы с вами сидим, общаемся, я вас невольно сравню, потому что он замечательный интервьюер, у вас тоже очень хорошо получается, потому что мы с вами не первый раз уже. Спасибо. А я его все время смотрю, да, и он вот тоже всегда этот вопрос задает, не боимся ли мы, что мы превратимся в страну одного мнения, да, то есть это тоже как бы перегиб такой, он тоже про свободную журналистику там и так далее, и так далее. К нему вот хорошие приходят люди, вот недавно передача Мария Шукшина, которую наши даже вот эти, у нас все равно получилось так, что на ключевых и на многих постах сидят те люди, которые с такими вот перепрошитыми, а Родина это там где-то там, я человек мира, я космополит, как бы, да, что такое государственные границы, там, что такое государство, это только машина подавления там свободы, грубо говоря, но они так вот воспитаны, и этими грантами, и этими западными деньгами, это же, как бы, если даже посмотреть в эту, просто в архивные документы, как революция у нас совершалась, нашей в стране в 17-м и так далее, чуть раньше. Там же всегда были все предатели или та же элита, которая от нашего царя там отреклась. Они же все просто были куплены. Они все на эти гранты. А что поменялось в, вот, в, получается, в таких подходах, в кавычках, и цивилизационных? То есть, если оттуда они знают, что это работает, они знают, что работает. Ты принеси человеку, он высоких ценностей моральных, ты принеси ему кучу денег, он с первого раза не согласится, с второго, с третьего, с двадцатого, ну, в общем, куда могут бить, туда и бьют они. Все покупают просто, предательство, это же, как бы, вот, вспомним Иуду Искариота. Хотя у него там другие смыслы были, но он же не ровно 30 сребреников, там я очень недавно прочитал, прямо вот когда была у нас Страстная неделя, замечательно прямо... Кто-то, я сейчас не помню, не вспомню, прямо вот именно глубинный смысл его предательства. Он не за 30 сребреников именно предал Христа. Он его предал потому, что он хотел стать управляющим казной всего этого государства при Христе. А когда понял, что не получилось, поэтому он пошел, удавился. А не за каких-то 30, там, грубо говоря, тысяч долларов, так скажем, сейчас на этот день.
Ну, Илья, вот все-таки у меня есть такое чувство, ну, некого, наверное, оптимизма или какой-то веры, что в большинстве своем все-таки и власть придержащие, ну, уж тем более, конечно, люди, которые живут в нашей стране, придерживаются все-таки голоса разума. И уж не предадут, наверное, ни за каких, ни 30 серебряников, ни тем более уж там каких-то там тысяч долларов, потому что вот для русского человека, мне кажется, это где-то в глубине души настолько на таком генетическом уровне даже, наверное, заложено, что есть такое понятие, как ну, совесть некая, да, внутренняя какая-то, любовь к родине, что предательство – это плохо, через вот есть какие-то красные определенные нити, да, в жизни, которые, ну, не стоит и невозможно переступить. Мне кажется, у нас это все-таки преобладает и до сих пор еще, наверное, вот лишь только потому, что у нас есть душа, а мне кажется, душа все-таки в России это что-то нечто особенное. Поэтому еще Россия жива, и у России, я думаю, будущее и светлое, и прекрасное, и процветание, оно впереди еще, и мы должны просто вот, ну, немножко как бы... Действительно, вы правильно сказали вот в нашей программе, что именно вот когда мы объединившись, наш народ объединяется, независимо от национальностей, еще от каких-то вещей, то тогда вот происходит что-то очень важное.
Да, совершенно верно. То есть у нас вот эту национальную идею можно и просто в одном слове, в чем она? В объединении, в единении. Неважно, ты какого цвета кожи и вероисповедания даже, потому что у нас, ну, так вот сложилось исторически. Мы никого не перековываем, когда заходим там, извиняюсь, на новые территории. Мы оставляем и культуру, и веру, и все. Просто научитесь как бы с нами жить. И у нас правила-то простые. Если мы по любви живем, просто устроены, конечно, так легче. Сейчас вот то, что смотришь, там, да, там Азербайджан начал куда-то там опять в другую сторону. Ну, люди, видите, некоторых их история не учит, да, не помнишь своего прошлого, не чтишь, как бы у тебя, значит, и будущего нормального и не будет. Конечно, оптимизм большой присутствует, да. С одной стороны, еще раз повторю, да, война это настолько ужасно. Я вот когда, ну вот, живу, расту, там, у меня еще такое лирическое отступление. Я когда учился в юридической академии, это получается 95-2000 год. Помните, да, когда у нас пришел, смена произошла президентов. А вот с 95 по 2000, вспомните эту чехарду премьер-министров, замены там и так далее, и так далее. У меня, как у начинающего, подрастающего юриста, у меня была реальная мечта, я ее озвучивал вслух среди своих родных и близких, что я хочу стать президентом только для одной цели, только по одной причине, чтобы навести порядок, чтобы не было вот этого бардака, чехарды, вот этого голода в стране и так далее. Потом, когда пришел Владимир Владимирович Путин, я успокоился, у меня просто мечта ушла, потому что я сразу понял, что это за человек и какой он, вот это про тот случай, что ни за какие, да, ковришки, не то что предать, как бы, а наоборот, да, смотрим, как он гроссмейстерски ведет все, всю политику, всю работу, невзирая на то, что, ну, представьте, да, молодой он, да, понятно, что нету такой поддержки, и как он с этим олигархатом, да, начал свои взаимодействия, да, и как даже сейчас вот мы, с чем еще связано вот оптимизм, надежда, да, что мы все равно до сих пор понимаем, что у нас вот у руля много осталось тех, которые, я говорю, у нас, если почитать все указы президента, и как нам быть, и что нам делать, какие ценности, мы получается, вообще просто у нас давно уже цветущая Россия, никаких проблем нету, молодое поколение, все наше патриотически настроено и так далее. Это почитать, если указы. Но как они исполняются, мы же понимаем, что этому идут, все на тормозах спускают, там чиновник, это вообще такая ему лучше вообще ничего не делать, он, лишь бы не было ничего плохого там с ним не случилось. То есть у них прямо установка такая. Плюс мы это видим все, да, ежедневно коррупционные вскрывают, закрывают их и так далее, да, воровство там. И, ну, вот, и оптимизм связан с тем, что все-таки все равно закончится вот эта фаза горячая, да, вот эта война закончится, специальная военная операция, и придут сюда, вернутся много настоящих любителей Родины, настоящих ценителей жизни, настоящих людей, которые не то что предать, они свою жизнь только что отдавали за други своя. И они придут, и тогда, а им же надо где-то будет работать, вот как вот у нас Алексей Урванцев, да, вот он сейчас в том числе проводит обучение ветеранов, чтобы они себя в новой, в мирной уже жизни, да, отвоевали. И у нас даже вот в нашей команде, вот этой большой волонтерской группе, прямо отдельный еще проект, когда мы должны в наши детские дома, вот для начала нашей хотя бы области, это должно, конечно, быть все с одобрения и Центрального военного округа, и ветеранских движений, и других госструктур. Мы должны вот наших ветеранов, особенно те, которые инвалиды, которые они не могут уже полноценно физически, там, не знаю, у станка стоять, там, не знаю, машину водить, они должны прийти в каждый детский дом и свой опыт передавать именно нашим детям, которые сироты, потому что мы знаем, какое у них внутри сейчас. Вот мы знаем, однозначно такая вот есть информация, что люди там живут, люди, я имею в виду наши дети в детских домах, у них там запрещенная АУЕ, у них вот такой уклад жизни, потому что они, ну вот так сложилось. И как это все, извиняюсь за выражение, перебить? Конечно, нужно, получается, нам думать, как нам создавать вот эти рабочие места, куда вот этот человек, который на инвалидной коляске или там на костылях или без руки, он как раз своим духом должен вот это подрастающее поколение и в детских домах, и в других там кружках военно-патриотических, и просто спортивных, они должны везде работать. И в том числе наши бойцы, наши ветераны, они должны прийти и занять ключевые посты, чтобы у нас вот это все переформатировалось очень быстро, потому что, ну, общаешься, я учусь давно учусь, имеется в виду очно, с ребятами, которые по 15 лет, там 16 и так далее, да, в училище музыкальное я закончил недавно, там 3 года назад, и я вижу, прямо вижу, чем они напитаны, что на них влияет, какая пропаганда сейчас вот запрещена, да, ЛГБТ. А у них в большинстве своем, как они, толерантное, помните, такое слово было? Надеюсь, что было в том ключе именно. Понимаете, отношения как бы. И слава Богу, что сейчас это происходит. Ну, я, ну, не знаю, я даже вот у дочки в садике смотрю, музыкальный работник, у нее тут пирсинг, тут татуировки, тут выбрита, как у этих. Я понимаю, откуда она, из какой среды. Там не то, что субкультура, там конкретно это пропаганда. И кто ее туда запустил? То есть, ну вот страшные вещи, да, то, что ты вот видишь вокруг себя. Не говоря уж про то, что это все имеет такой массовый характер. Но оптимизм, конечно же, есть. То, что мы должны, конечно, все сейчас вот объединяться вокруг таких проектов, вокруг таких дел и искать просто, как помочь сначала, в первую очередь, фронту. Вторую очередь, конечно же... Ну, это же та же, в первую очередь, своим детям, кто будет их воспитывать.
Илья, спасибо огромное. Очень интересный сегодня получился у нас с вами разговор. Я хочу поблагодарить вас и всех ваших коллег вот за то действительно благое и сердечное дело, которое вы несете в этот мир. И расскажите, пожалуйста, где можно следить за вашими проектами, за теми работами, которые вот в этот мир идут, может быть, соцсети, еще что-то, какие-то контакты или вещи, расскажите нам, пожалуйста.
Да, конечно, друзья, с удовольствием будем ждать всех. И в моем телеграм-канале «Комаров-Голованов», так и называется, на моей странице ВКонтакте, ВК, Илья Комаров-Голованов, то есть не ошибетесь, редкое сочетание фамилий. Буквально пару дней назад мы создали группу в ВК именно Комаров-Голованов Бенд. Вчера буквально первый пост уже опубликован, то есть можно следить будет и за анонсами, и за всеми мероприятиями, где мы будем участвовать. Среди моих друзей я вот уже, то есть можно тоже искать вот Доброцентр академический. Вчера мы с ними именно организованно, да, мы, так скажем, уже становимся нашей группой, мы становимся неким таким музыкальным фронтом, где и клиника Волкова, и Доброцентр академический, они прямо тоже мечтают, чтобы они, вот у них систематизированная была работа, долгосрочная, планируемая с вот этими мероприятиями, чтобы у нас общее дело, оно вот росло, росло, росло. Вот можете везде подписаться, да, я еще забыл упомянуть свою подругу Ольгу Самбурскую, так получилось, что мы вообще из одного города, из Воркуты, я родился там, все мои братья и сестры родились, родители нас там родили, потом сюда уже переехали, вот мы с ней поем замечательную песню «Журавлей» в Доме офицеров, Дом офицеров нас вообще поддерживает, тоже получается наш центральный военный округ, подписывайтесь, следите и... В качестве, так скажем, пожелания, еще раз подчеркну эту мысль, в нашем единении наша сила. И для того, чтобы делать добрые дела и именно действенно существовать, не просто сопереживать, там, молиться только и так далее. То есть у нас же как бы молитва без дел мертва, да? Вы можете либо найти кого-то, кто рядом занимается, если... Прямо вообще не видите, да, кому можно обратиться. Пишите мне напрямую, прямо там, под любым постом в телеграм-канале, я с удовольствием отвечу, расскажу, покажу все, что знаю, кого знаю. А знаю я уже давно много кого в нашем городе. И хорошие коммуникативные навыки помогают в этом. То есть могу подсказать, куда направить свое стремление, свое сердце. Для того, чтобы наше общее дело, во-первых, завершить как можно скорее и победоноснее нашу специальную военную операцию и заниматься, конечно, уже строительством нашей великой России. Пожалуйста, пишите.
Илья, еще раз благодарю вас за то действительно очень важное и благое дело. И дай Бог вам помощи, сил. Потому что, вот, наверное, тот дух, который я представляю, когда проходят концерты где-то рядом с передовой для наших военных ребят, мы можем опять-таки взглянуть на историю, назад посмотреть, как в годы Великой Отечественной войны, насколько вот было это важно, когда приезжали вот эти те же агитбригады и настолько поднимали бойцам дух, что... В бой, наверное, рвались даже с песней, с каким-то вот с легкостью какой-то на сердце, потому что это очень важно. Спасибо огромное.
Спасибо большое, Константин. Спасибо большое, дорогие друзья. До новых встреч. Будем радовать вас своим творчеством и вас, и наших доблестных бойцов, защитников Родины.
Спасибо огромное.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был оперный певец, продюсер и участник многих музыкальных проектов Илья Комаров-Голованов. Илья рассказывал о поездке агитбригады на Донбасс в зону специальной военной операции. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!